Глава 11. Джейми. Джейми заметил гостиницу первым. Она приютилась в излучине южного берега, и два ее длинных низких крыла тянулись вдоль реки, как будто открывая объятия плывущим вниз спутникам. Нижний этаж был из серого камня, верхний — из побеленного дерева, крыша грифельная. Джейм разглядела конюшню и увитую плющом беседку. «Дыма с труб не идет», — сказал он, — «и света в окнах нет». «Гостиница была еще открыта, когда я проезжал здесь в прошлый раз», — вспомнил Клеус Фрей. «Тут варят отменный эль. Может быть, в погребе еще что-нибудь сохранилось?» «Тут могут быть люди», — сказала Бриенна. «Как живые, так и мертвые». «Ведь ты же не боишься мертвецов, женщина». «Меня зовут...» «Знаю, Бриенна». «Разве тебе не хочется поспать в мягкой постели, Бриенна? Здесь безопаснее, чем на реке. К тому же не худо было бы выяснить, что здесь случилось». Она не ответила, но миг спустя направила лодку к ветхому деревянному причалу. Сир Клеус спустил парус, и когда они ткнулись носом в сваи, вылез и привязал лодку. Джейма в цепях неуклюже выбрался вслед за ним. В конце причала на железном шесте висела облупленная вывеска.
Она изображала некого коленопреклоненного короля.
Он сложил руки, как бы принося клятву верности. Джейма посмотрел на нее и засмеялся. «Лучшего приюта мы не могли найти». «Это что, какое-то особенное место?» — с подозрением спросила женщина. «Это гостиница коленопреклоненной, миледи», — ответил ей Клеус. «Она стоит на том самом месте, где последний король Севера преклонил колени перед Эйгоном-завоевателем, в знак того, что сдается. Он, полагаю, и нарисован на вывеске». После поражения двух королей на огненном поле Торхан повел своих людей на юг, подхватил Джейма. Но, увидев Эйгонова дракона и величину его войска, он проявил благоразумие и склонил свои обмороженные колени. Он остановился, услышав ржание. «По крайней мере, одна лошадь в конюшне есть, а больше ему и не нужно, чтобы оставить женщину позади. Давайте-ка поглядим, кто есть дома». И Джейма, не дожидаясь ответа, нажал плечом на дверь. Сделав это, он увидел прямо перед собой заряженный арбалет, который держал крепкий парнишка лет 15. «Лев, волк или рыба?»
— осведомился стрелок.
«Мы надеялись на каплуна», — сказал Джейма, слыша, что его спутники вошли вслед за ним. «Арбалет — оружие трусов». «Это не помешает мне пустить стрелу тебе в сердце». «Возможно, но прежде чем ты успеешь зарядить его снова, мой кузен выпустит твои кишки на пол». «Не надо пугать парня», — сказал сир Клеус. «Мы ничего тебе не сделаем», — сказала женщина. «И у нас есть деньги, чтобы заплатить за еду и питье». Она выудила из кошелька серебряную монету. Парень бросил подозрительный взгляд на нее и на кандалы Джеймы. «Почему он у вас в оковах?» «Я убил парочку лучников», — сказал Джейма. «У тебя эль есть?» «Есть», — парень опустил арбалет на дюйм. «Расстегните пояса и сбросьте их на пол, тогда вас, может, и накормят». Он подобрался боком к окну с толстыми ромбом стеклами и выглянул наружу. «У вас на лодке пару стали?» «Мы плывем из Риверрана». Бриенна расстегнула пояс с оружием, и он звякнул об пол. Сир Клеос последовал ее примеру. Из погреба вылез мужчина с желтым рябым лицом, с мясницким тесаком в руках. «Вас трое? Есть конина. На троих как раз хватит. Кляча была старая и жилистая, но мясо еще свежее». «А хлеб?» — спросила Бриена. «Сухари и черствые овсяные лепешки». «Вот честное заведение», — усмехнулся Джейме. «Здесь подают только черствый хлеб и жесткое мясо, зато открыто в этом признаются». «Гостиница не моя. Хозяина я похоронил на заднем дворе. И женщин его тоже». «Это ты их убил?» «Стал бы я говорить про них в таком разе», — мужчина сплюнул. «Это сделали волки, либо львы. Какая разница? Мы с женой нашли их уже мертвыми, и так понимаем, что дом теперь наш». «А где твоя жена?» — спросил сир Клеус. «Зачем это она вам понадобилась?» — подозрительно прищурился мужчина. «Нет ее тут, и вас тоже не будет, коли ваше серебро окажется фальшивым». Бриена бросила ему монету. Он поймал ее на лету, попробовал на зуб и спрятал. «У нее еще есть», — сообщил парень с арбалетом. «Вот и ладно, ступай, мальчик, вниз и принеси мне луку». Парень вскинул арбалет на плечо, окинул гостей угрюмым взглядом и скрылся в погребе. «Сын твой?» — спросил Клеус. «Приемный. Мы с женой взяли его к себе, у нас своих двое было. Но одного убили львы, а другой помер от поноса. А у мальчика кровавые скоморохи убили мать. В наши дни нужно, чтобы кто-то сторожил тебя, пока ты спишь». Мужчина указал тесаком на столы. Очаг давно остыл, но Джейма все равно выбрал стул поближе к нему и вытянул под столом свои длинные ноги. Цепи сопровождали звоном каждое его движение. Экий мерзкий звук. Скоро его терпение кончится, и он обмотает их женщине вокруг шеи. Посмотрим, как ей это понравится. Человек, который не был хозяином гостиницы, зажарил дочерно три огромных куска конины и подрумянил на ветчинном сале лук, что почти искупило черствые лепешки. Джейма и Клеус пили эль, Бриенна — сидр. Парень сидел чуть поодаль, на бочонке с сидром, держа на коленях заряженный арбалет. Рябой тоже налил себе кружку эля и сел рядом с ними. «Что там нового в Риверране?» — спросил он Клеуса, принимая его за главного. Тот взглянул на Бриену, прежде чем ответить. «Лорд Хостер плох, но его сын стойко обороняет броды на Красном Зубце от Ланнистеров. Там произошло несколько сражений. Теперь повсюду сражения. А вы далеко ли путь держите, сир?» «В Королевскую гавань». Клеус вытер сало с губ. «Дураки же вы после этого», — фыркнул Рябой. «Я слыхал, король Станис стоит под самыми стенами города. Говорят, у него 100 000 человек войска и волшебный меч». Джейма скрутил цепь между запястьями, жалея, что не может разорвать ее пополам. «Показал бы он тогда Станису, куда засунуть этот волшебный меч. На вашем месте я держался бы подальше от Королевского тракта», — продолжал Рябой. «Там незнамо что творится. И волки тебе, и львы, и разные другие шайки, которые нападают на всякого, кто подвернется. На вооруженных людей этот сброд напасть не осмелится», — презрительно молвил сир Клеус. «Прошу прощения, сир, но я вижу только одного вооруженного человека, который путешествует вместе с женщиной и пленником в цепях». Бриенна мрачно уставилась на Рябова. Ох, не любит она, когда ей напоминают, что она женщина. Джейма снова скрутил свою цепь. Холодное, твердое, неподатливое железо. Кандалы стерли ему запястье в кровь. «Я собираюсь спуститься по Трезубцу до самого моря», — объявила женщина. «В Девичьем пруду мы найдем лошадей и поедем через Синий Дол и Росби. Так мы сможем избежать самой гущи боевых действий». Хозяин дома покачал головой. «До Девичьего пруда вам по реке не добраться. Милях в 30 отсюда сгорела и затонула пара лодок, и зубец мимо них еле-еле струится. В том месте разбойники подстерегают всех, кто пытается проплыть через завал. Такие же места есть и ниже, у россыпи и оленьего острова —